Лицо Дуджика светилось недоверчивым удивлением.
«На, скворец, мы говорим о крупе. О крупе, благодаря которому нас снабжает Тригальская торговая гильдия. Единственные торговцы, способные поставлять припасы по маршруту, который мы выбрали для похода. О крупе, который привез Мхиби сохранившиеся вещи первой архиви. Те вещи, что уменьшают ее боли, сдается мне, еще не показали всю свою силу. О крупе, единственным, с кем говорит Серебряная Лиса с тех самых пор, как Паран покинул нас. И, наконец, о крупе, который встал на пути у Вечного Бога.
Если он просто смертный, как он сумел пережить гнев Бруда?
Ну, подозреваю, что его союзник, старший бог, не хотел бы видеть смерть Даруджийца. Думаю, он вмешался. Только так я могу это объяснить».
Дуджик осушил свой кубок.
«Вот бездна!»
— вздохнул он.
«Ладно, не будем обращать внимание на Увечного Бога так долго, как сможем. Сосредоточимся на Панионском домене. Тем не менее, мой друг, мне это не нравится. Я не могу перестать волноваться о том, что мы совсем не принимаем в расчет нового врага».
«Я бы так не сказал, первый кулак».
Дуджик острым взглядом окинул шатер и скривился.
«Быстрый Бен».
Скворец медленно кивнул.
«Я так думаю. Не уверен. Худо в дух, я даже не уверен, жив ли он еще. Но если я знаю Бена, он жив. Еще как жив. И если учесть, что при нашей последней встрече он был сам не свой, я бы сказал, Бен не тешит себя иллюзиями и уж точно не прозябает в неведении».
«И он все, что у нас есть, чтобы перехитрить у Вечного Бога?»
«Первый кулак, если Круп гениальнейший из жителей этого мира, то Быстрый Бен всего на шаг позади него, на очень коротенький шаг».
Снаружи послышались крики, затем топот сапог. Мгновение спустя, отодвинув заслонку, вошел знаменосец Артантос. «Сэр, был замечен одинокий Марант, летел на северо-восток, это вывих». Скворец, кряхтя от боли во всем теле, встал.
«Королева грез, сейчас мы узнаем новости».
«Будем надеяться, это добрые вести», —
пробурчал Дуджик.
«Мне бы такие не помешали».
Она прижималась лицом к камню. Лишайник под щекой становился все мягче, напитываясь потом. Сердце дико колотилось, дыхание рывками выплескивалось из груди. Она лежала и постановала, слишком вымотанная, чтобы бежать. Вымотанная настолько, что даже поднять голову не могла. По тундре ее снов бродили новые враги. На этот раз за ней гнался не отряд незнакомцев. Теперь ее гнали волки. Огромные, тощие звери, куда крупнее тех, кого ей доводилось видеть наяву. Их бегущие силуэты прорезались на гребне холма к северу от нее. 8 длинноногих сутулых хищников. Шкура сливается с неброскими цветами пейзажа. Вожак повернулся, будто уловил ее запах в порыве сухого, холодного ветра. И началась погоня. Поначалу Мхиби не могла нарадоваться быстроте своих гибких и молодых ног. Стремительная, как антилопа, быстрее, чем всякий смертный человек, она мчалась по пустоши. Волки не отставали, без устали заходили со всех сторон. Иногда то один зверь, то другой быстро вырывался вперед, заставляя ее поворачивать. Снова и снова, вопреки решению оставаться между холмами на равнине, звери заставляли ее бежать вверх по склону. Мхиби начала уставать. Волки не отставали. В мыслях, среди нарастающей боли в ногах, пламени в груди и сухой и острой агонии гортани, появилось осознание того, что убежать невозможно. Осознание того, что она сейчас умрет, будет уничтожена, как и любое другое существо, ставшее жертвой волчьего голода. Мхиби знала, для них океан ее разума, избитый сейчас бешеной бурей паники и отчаяния, ничего не значил. Они были охотниками, и переживания жертвы их мало волновали. Антилопа, теленок Пхидерина, ранаг, изящество и чудо, надежды и упование — все превращается в обычное мясо. Последний и единственный правдивый урок жизни, скрытый под слоями заблуждений. Теперь она поняла. Рано или поздно, так или иначе, все мы просто еда. Волки или черви, преждевременная кончина или затянувшаяся, все равно. Стонущая, полуослепшая, она заползла на очередной склон. Волки были близко. Она слышала, как их когти скребут по высушенным ветрами лишайнику и мху. Справа, слева, сзади и слегка впереди. Завопив, Мхиби споткнулась и упала лицом на камень. Она зажмурилась в ожидании первого взрыва боли от того, что в ее плоть вонзаются клыки. Волки окружили ее. Она это слышала. Кружа по спирали, они подходили все ближе и ближе. Горячее дыхание коснулось ее затылка. Мхиби закричала. И проснулась. Над ней в темнеющем синем небе пролетал ястреб. Клубилась пыль, поднятая стадами. В воздухе звенели отдаленные голоса, а ближе только рваный и хриплый звук собственного дыхания. Повозка остановилась. Армия готовилась к ночному привалу. Она лежала неподвижно, скорчившись под мехами и шкурами. Пара голосов бормотала неподалеку. Она почуяла запах костра, который развели из навозных лепешек. Пахло травами и мясным бульоном, шалфеем и нотками козьего мяса. Появился третий голос. Его приветствовали первые два. Все необычайно нечеткие, такие, что она не могла опознать говоривших.
«И это не стоит усилий. Мои надсмотрщики, мои тюремщики».
Повозка заскрипела. Кто-то присел рядом.
«Сон не должен так тебя выматывать?»
«Не должен, Корлет. Пожалуйста, оставь меня».
«Нет, вот, Кол сварил похлебку.
У меня уже не осталось зубов, способных проживать мясо.
Тут пару тоненьких кусков мяса, которые очень легко проглотить, а в основном бульон.
Я не голодна.
И тем не менее, помочь тебе сесть?
Худ тебя побери, Корлот, тебя и всех остальных.
Давай я помогу тебе.
Твои добрые намерения убивают меня. Нет, не убивают, просто разве это не...»
Она заворчала, пытаясь вырваться из рук Корлет, но Тиста Анди без особых усилий приподняла Мхиби и усадила.
«Разве не пытка надо мной? Твое сострадание? Именно это?» «Нет, не смотри на мое лицо, Корлет».
Она надвинула поглубже капюшон.
«Не хочу видеть жалость в твоих глазах. Где миска? Я поем. Оставь меня!»
«Я побуду с тобой, Мхиби», — ответила Корлет. «Я принесла пару мисок».
Рхиви уставилась на свои костлявые морщинистые руки и сжатую между ними миску, в которой посреди бульона плавали кусочки вымоченного в вине мяса.
«Ты видишь это? Мясник этой козы, убийца этой козы. Задумался ли он, когда она отчаянно орала? Остановился ли? Смотрел ли ей в глаза? Сомневался, держа в руках нож? В своих снах я, как эта коза. Вот на это ты меня обрекла».
«Убийца этой козы из Рхиви», — сказала после паузы Корлет. «И мы обе хорошо знаем ритуал, Мхиби. Умиротворение. Взывают к милосердным духам, чье объятие неизбежно. Мы обе знаем, что духи снисходят на козу или любое другое животное, тело которого будет кормить ваш народ, в коже которого вы будете одеты. И поэтому животное не вопит и не молит о пощаде. Я видела и поражалась всему воистину невероятному ритуалу. Подобный есть только у Рхиви. Не в своем намерении, а в очевидной эффективности. Будто бы приходящие на зов духи являют светлое будущее, что-то лучшее, чем жизнь до этого».
«Ложь», — пробормотала Мхиби. «Духи обманывают бедную тварь, чтобы ее было проще убить».
Корлот промолчала. Мхиби поднесла миску с похлебкой к губам.
«Возможно, но даже так», — продолжила Тиста Анди, — «обман — это дар милосердия».
«Нет такой вещи», — отрезала Мхиби. «Лишь слова, чтобы успокоить убийцу и его род, и ничего более. Мертвый значит мертвый, как говорят мастажоги. Эти солдаты знают правду. Дети Малозанской империи не тешат себя иллюзиями, их не так просто водить за нос».
«Ты говоришь так, будто многое знаешь о них».
Периодически заходят сюда двое солдат. Они поклялись защищать мою дочь и рассказывать мне о ней, раз уж больше никто не удосуживается. Я им за это благодарна».
«Я не знала».
«Это тебя тревожит? Думаешь, мне открыли какие-то ужасающие тайны? Запретишь им приходить?»